Буквально за час до нашего прямого эфира мы с Сергеем записали интервью с экс-главой Донецкой областной городской администрации, нынешним внефракционным народным депутатом Сергеем Тарутой. И, собственно, мы обсудили, в частности, обсудили, почему не работает Минский процесс, кто должен представлять Донбасс в Минской контактной группе, как обстоят дела с имуществом Таруты в Крыму национализированном, и его президентских амбициях. Слушайте, будет интересно.
Начнем, естественно, с непростой ситуации, я бы даже сказал, с очень трудной ситуации, которая сейчас в городе Авдеевка, а также в других близлежащих районных и центрах на Донбассе. В одном из своих интервью вы отметили, что Украина может сейчас предлагать в Организации Объединенных Наций, да, к введение на Донбасс миротворцев, голубых касок. Насколько это, на ваш взгляд, реально действительно?
И с чем вы вообще связываете активизацию ситуации сейчас?
Первое, мы можем отметить о том, что существующие договоренности и форматы не работают. Ни Минские соглашения до конца не обеспечивают мирный процесс урегулирования, ни ОБСЕ не обеспечивает, чтобы прекратились столкновения, в которых погибают и мирные, и военные патриоты Украины. Это означает, что нам нужно предложить что-то другое. Вчера появился уникальный шанс, где Украина возглавила Совет Безопасности. Это означает, что мы можем инициировать, и у нас в течение месяца есть возможность выйти с инициативой. И поэтому я предлагаю, чтобы президент страны вместе с Ельченко, который, кстати, в 2001 году тоже на месяц возглавил Совет Безопасности, чтобы сейчас воспользовались этой ситуацией и инициировали перед Советом Безопасности введение в горячие точки военных касок. Это шанс, и я считаю, что его необходимо использовать максимально. Более того, также я предложил, чтобы президент Порошенко срочно обратился ко всем лидерам стран, которые давали гарантию в отношении Будапештского меморандума. Это Америка, Англия, Россия, Франция и Китай потом присоединились в отношении того, чтобы начать процедуру консультаций. Это в рамках меморандума подписанного Будапештского, шестой пункт, который предусматривает также срочные консультации. Это тоже нужно будет воспользоваться существующими возможностями.
Россия, имея право вето в Совете Безопасности ООН, очевидно, что будет им воспользоваться, так, и заблокирует эту инициативу.
Дальше мы посмотрим, как будет себя вести Россия. Учитывая, что в Совете Безопасности сейчас находится новый посол, которого уже делегировала новая администрация, я думаю, что она будет очень быстро давать всю информацию, которая происходит там, и думаю, что сейчас администрация президента будет также включаться в этот процесс и попытаться его урегулировать.
Вы упоминали, что конфликт на Донбассе возможно решить за 4-5 месяцев. Каким образом вы видите разрешение этой ситуации?
Да, я считаю, что сейчас появилась уникальная возможность, с учетом того, что президентом Америки стал Трамп. Он человек, который будет пытаться достичь быстрого результата, и то, что он делает в последнее время, показывает, что без большого обсуждения, без большой аналитики принимаются решения, которые до этого аналитики никак не предполагали.
Например?
И у нас появляется, что касается миграции, что касается стены и много-много другое, которое делается сейчас в внутренней политике Америки. Естественно, для американцев стоит важная задача бороться с глобальными проблемами. Глобальную проблему они для себя видят – это ИГИЛ, который может угрожать безопасности, в том числе, в целом, всем демократическим странам и Америке в том числе. Поэтому они сейчас ставят для себя главную задачу – борьба с ИГИЛом и экономическое противостояние с Китаем. Поэтому Россия не входит в перечень тех угроз, которые до этого рассматривала предыдущая администрация. Это означает, что будут пытаться договариваться с Россией. И вот в этой глобальной договоренности, в геополитическом плане, естественно, необходимо, чтобы Украина была субъектом, который бы учитывали интересы Украины, а не объектом, где договорятся без нас и нас поставят перед фактом.
Вы отметили, что совершенно не работает Минский процесс, собираются контактные группы, подгруппы, однако продвижения мало. Каков шанс на данной как раз волне попробовать включить Соединенные Штаты как активного переговорщика по урегулированию проблемы на Донбассе?
Эта позиция будет зависеть не только от Америки, но и от позиции Франции, Германии и России. Если они согласятся, то, возможно, будет усиление. Но я хочу сказать, что Минский формат работает не только от того, что сегодня Америка там не участвует. Минский формат не работает, потому что, к сожалению, та группа, которая была сформирована президентом страны, она абсолютно нерабочая. И мы прекрасно понимаем, с самого начала я еще 2 года назад, когда только сформировали эту группу, сказал о том, что она обречена на неуспех. С одной стороны, бывший президент, с другой стороны, боевики, это абсолютно несимметрично, подняли ценность этих боевиков, когда с ними общается целый президент.
Мы помним,
необходимо
еще
было также представители Донбасса, которые реально понимают, которые имели большую электоральную поддержку включить туда. Я готов был войти для того, чтобы мы реально каждый день занимались достижением мира. А сегодня политическая группа собирается время от времени, и поэтому очень большие претензии со стороны международных организаций с точки зрения того, что Минский процесс затягивается, в том числе и по вине Украины.
Вот я помню еще лето 2014 года, так, когда только начинали встречаться еще тогда в Донецке, обсуждать, тогда были делегированы Нестор Шуфрич, так и Медведчук. Ну а позже, когда в сентябре создавались Минские группы, то как раз был приглашен бывший президент Украины Леонид Кучма. Вы были готовы? Кто, на ваш взгляд, еще должен был бы войти в состав переговорщиков, кто бы действительно мог бы легитимно представлять Донецкую и Луганскую области?
Ну, точно не Кучма, потому что мы сразу же сделали несимметричный формат, поэтому мы подняли статус, и это была большая ошибка. Поэтому нужно было, естественно, опустить на уровень ниже переговорщиков. Да, я готов был войти. В принципе, туда должны были войти тот же Лукьянченко, мэр Донецка, за которого голосовало подавляющее большинство дончан. Туда мог бы войти Клеп, за него также проголосовало огромное количество горловчан. Возможно, было бы туда включить и Звягильского, который давно, скажем так, ассоциируется для многих как человек авторитетный в Донбассе.
Вот перечисленные вами люди, они, кстати, ассоциируются в том числе с теми, кто не воспрепятствовал, по сути говоря, попаданию Донецка под влияние Российской Федерации весной 2014 года. Вы согласны с таким утверждением?
Если они уехали оттуда и не находятся там, и Лукьянченко был четкий выбор, и ему сказали: или ты работаешь с нами, или мы тебя арестуем, но даем возможность уехать. И он уехал, находится здесь. Но за него голосовали люди. А это также подавляющее большинство, которые живут там до сегодняшнего дня. И это было бы совершенно по-другому. Были бы переговоры тогда, что этот Захарченко, кто он там был? Он где-то там занимался паркингом на каком-то рынке. Ему очень сложно было бы оппонировать ко всем вопросам, к человеку, который получал огромное большинство электоральной поддержки, и который уровень гораздо выше. То же самое в отношении Клепа. Самый молодой выиграл, тем более у партии регионов, выиграл в Горловке. Это люди, которые действительно показали свою преданность Украине. И им можно было делегировать. Да, президент мог бы еще назначить своих представителей, я имею в виду, скажем так, от него, которые ему комфортны. Но мы бы тогда бы каждый день общались бы и не уезжали бы из Минска, пока не договорились. И тогда мы бы говорили: смотрите, мы сидим за столом переговоров, а не бросаем. И мы бы имели все время свою там динамику, то есть мы бы имели постоянно возможность сказать, что мы для этого все делаем, а они не хотят и блокируют. А так у нас на сегодняшний день нету много аргументов. Так бы мы были постоянно с позиции силы.
То есть получается, что мы просто отдали возможность представлять Донбасс совершенно нелегитимным людям, которые захватили незаконно власть, а действительно в этих контактных группах, по сути, нет человека, который бы представлял легитимно Донбасс.
Конечно.
Но вот прошло 3 года все-таки, почти 3 года, или 2,5 с тех времен, так, ну, бывший там мэр Донецка, Горловки, они все-таки уже, скажем так, ну, 2,5 года вне активной политики. Кто сегодня мог бы включиться, чтобы действительно представлять полноценно украинский Донецк, украинский Луганск?
Есть разные конфигурации. Разные конфигурации. Я в ближайшее время хочу анонсировать свой план, как я вижу это. Но в том числе здесь можно было бы делегировать определенные полномочия областному совету, где представлены представители депутатского корпуса, которые находятся и на оккупированной территории, и не на оккупированной территории. И им могли бы предоставить полномочия. Но если мы возвращаемся к минскому формату, понятно, что это решение президента сформировать эту группу. Но эта группа должна быть заинтересована кровью, сказать, желанием, потому что у них там остались и свои дома, и огромное количество родственников, и много связей, и их, конечно же, волнует каждую минуту возвращение на ту территорию, которую мы должны вернуть, и там очень связано у каждого там, огромная там, жизненная историческая связь. И, естественно, кто лучше всего заинтересован? Те, кто там живет. Поэтому нужно было просто делегировать от администрации на уровне начальника отдела или того, кто выбрал бы президент, но совместно с Донбассом. Потому что Донбасс должен говорить с Донбассом. А так получается, они, с одной стороны, самозваные представители Донбасса, которые никогда не были представителями Донбасса. Это маргинальные слои, которые ничего не понимают, с автоматами захватили власть, и они от имени Донбасса ведут переговоры. С другой стороны, у нас нету симметричных представителей Донбасса. Если я ему не комфортен, Порошенко, президенту, потому что не хвалю, а постоянно критикую, но критикую объективно, исходя из того, что затягивается ситуация. У нас скоро будет, как в Великую Отечественную войну, 3 года оккупации. Но, кстати, им же прекращать нужно будет. И хочу сказать, что точно украинское руководство не все сделало для того, чтобы быстрее вернуть эту территорию под полный украинский контроль.
Я напомню, что в эфире программы «Киев-Донбасс» мы общаемся с нардепом Сергеем Тарутой, и мы, как все знаем, да, в предприятии из корпорации «Индустриальный союз Донбасса» находится на оккупированной территории, и вот как сейчас блокада повлияла на их работу?
Ну, к сожалению, к Индустриальному союзу Донбасса я сейчас не имею никакого отношения. Мои акции были арестованы, как только я стал губернатором. Я это не согласовывал со своими партнерами. Естественно, была сразу реакция, поэтому я не имею никакого отношения к оперативному контролю, к влиянию на эти процессы, насколько я знаю.
И совладельцем не являетесь.
И не являюсь сейчас, потому что все это арестовано. Но общаюсь со многими, кто еще работает в корпорации. Ситуация катастрофическая. Практически 8 месяцев предприятия не работали, стояли. И платили сотрудникам для того, чтобы они не грабили, потому что как только им не платят, то они начинают сразу же грабить предприятие. Поэтому был такой исторический момент, который действительно не давал возможности вообще работы.
Это мы говорим про что сейчас?
Про Коксахим медкомбинат? Это один комплекс. Это Алчевский медкомбинат, и Коксахим — это одно предприятие. И еще там есть электростанция, которую мы построили, самая современная в Европе. Через 8 месяцев запустили, но из 100%...
Это экоэнергию вы имеете в виду,
пауэкоэнергию. Да, экоэнергия. И 100% мощности, насколько я знаю, сегодня работает процентов 20-25. Естественно, ни о каких там прибылях, о заработках речь не идет, а только о поддержании предприятий. Предприятие, которое не работает, становится добычей для того, чтобы его резали на металлолом и грабили. И вот такая постоянная ситуация, что ты вынужден работать.
Я не могу не спросить про ваше имущество в Крыму, например, вот комплекс Айвазовский. Каким образом вы отслеживаете на судьбу?
Не отслеживаю, оно национализировано, естественно, там заблокированы какие-либо контакты. Более того, все, кто работал раньше в команде, они были уволены. Сейчас там новый менеджмент, и я не знаю, что там происходит.
И не планируете в судах?
Нет, в судах, безусловно, мы сейчас занимаемся, Европейский суд подали, но это же очень долгая процедура. Более того, мы знаем выигранные большие иски Ходорковского к российскому правительству, они, к сожалению, не доведены до реальной реализации. Даже если я выиграю в Европейском суде, то вернуть дальше механизма пока я не понимаю. Но, тем не менее, за правду буду бороться. И по российскому законодательству не существует вообще национализации. Это была такая циничная...
Крымская инициатива. И еще один вопрос хотела задать вам. Как вы относитесь к идее референдума по вступлению в НАТО? Причем при отсутствии, да, сигналов.
Я считаю, что референдум, возможно, проводить только при условии, если нам НАТО скажет, что мы готовы вас принимать, или есть у Украины перспектива там на ближайшие 10-15 лет, тогда можно говорить о референдуме. А так сейчас это попытка...
А для чего эти идеи сейчас внедряются
это
в сознание?
Вот дальше раскалывать украинское общество, дальше заигрывать с НАТО. Ведь НАТО, сегодня руководство НАТО, вот когда с ними общаюсь без камер, они говорят, забудьте о каком-то членстве. Сотрудничество, да, членство на ближайшую перспективу мы не рассматриваем. И поэтому это как в том анекдоте, что Сара согласна за Рокфеллера выйти, только Рокфеллер об этом не знает. И вот у нас сейчас это попытка взять и перенаправить реальную проблему для того, чтобы говорили об этом референдуме. И забывали о том, что каждый день у нас гибнут люди, и нужно будет все-таки восстановить нашу территорию на Донбассе, говорить о реальных экономических проблемах, а у нас их очень много. И вот как мы видим, что делает действующая власть, руководство. Президент страны был с однодневным визитом в Германии. Практически этот однодневный визит завершился в рамках запланированной конфигурации. Но при этом тут же посыл о том, что прерывает свою поездку в Германию, возвращается в связи с событиями в Авдеевке. И это все, оно красиво подается, что все бросил президент ради Авдеевки. Ну, там визит и был на всего один день. И учитывая, что нечего было сказать после этого визита, по итогам этого визита, а, к сожалению, у нас стало уже... традиция, и я не понимаю, почему в парламенте не могут все-таки депутаты думать о стране больше, чем о своей приверженности к той или иной партии, и все-таки заставить руководство страны, чтобы парламент был основным центром выработки и внутренней, и внешней политики. Президент на протяжении 2,5 лет не говорит вообще о каких-либо договоренностях. Поэтому мы все абсолютно не понимаем, о чем не договорились. То же самое в Германии. Встретились... никакой информации, кроме того, что Минск, будем в рамках Минска говорить, а Минск реально никакого не дает положительного результата, тут же информационный повод бросил, уехал и вернулся.
Я тут позволю себе с вами немного не согласиться, потому что, насколько я понимаю, речь идет об интервью, которое президент дал одному из немецких изданий. Очевидно, что был вопрос, собирается ли Украина вступать в НАТО, не оставила ли она этот курс. Но и президент ответил, что будем ли мы вступать в НАТО или не будем, мы будем решать на референдуме. То есть как раз тут, мне кажется, посыл не был раскалывать украинское общество, а наоборот, он сказал, что это решение украинский народ, будем ли мы вступать в НАТО.
Да, но это нужно будет решать, когда у нас будет четкая дорожная карта и когда будет подтверждение НАТО, что они готовы нас брать. Что мы через 5 лет готовы вас брать. Пожалуйста, проведите референдум, на референдуме согласуйте такие-то шаги и тогда делайте референдум. Это четко понятная последовательность действий. А нам сейчас говорят, забудьте сейчас на вот этом этапе, на ближайшие там, 10-15 лет, забудьте о НАТО. Мы вас туда не возьмем. Это если мы говорим говорим о там, скажем, дипломатии без телекамер. Журналисты могут разные вопросы задавать. Более того, журналиста можно попросить, чтобы они задали этот вопрос. Насколько реальна сейчас реализация этого референдума? Ну, не нужно же отвлекать сейчас общество от там, тех проблем, которые их волнуют. И сегодня общество видит, что если бы НАТО, то не было бы этого конфликта. А НАТО говорит, нет, мы вас не возьмем. Уже конфликт у вас остался. У вас была прекрасная возможность вступить в НАТО, когда был Кучма и Бухаристы должны были подписывать. Этого не случилось. Это уже, к сожалению, сейчас возможность утеряна. И нам очень многое нужно сделать, чтобы вернуться к этому.
Вы несколько ранее сказали, что украинская власть не все делает и не все сделала для того, чтобы возвращать Донбасс. Вот 11 января Кабинет министров принял перечень плана мероприятий по реинтеграции региона. Там речь идет, в частности, о экономическом блоке, так, то есть налаживание хозяйственной какой-то кооперации и также гуманитарный блок. Есть критика со стороны отдельных политиков, фракций, Самопомощи в частности. Как вы оцениваете этот документ? Есть ли там какие-то слабые места, которые нужно корректировать, и, или, может быть, есть сильные, которые нужно еще усилить?
Да, и что означает этот документ именно первое, при освобождении Донбасса, в первую
очередь? Первое, я вернусь к вопросу, чтобы закончить уже по НАТО. Вот если был бы референдум, я, естественно, голосовал бы за НАТО. Вот. Но это не означает, что я против НАТО. Я, наоборот, за ту безопасность, которую нам обеспечит. Но я прагматичен и понимаю, что реально, а что нереально. И поэтому сейчас точно этот вопрос на референдум выносить не нужно. Сначала нам нужно получить сигнал от НАТО, что они готовы, а потом уже референдум. Это было бы очень правильно. Теперь в отношении того, что делает Министерство по оккупированным территориям. То, что они подготовили программу, это очень хорошо. То, что сейчас Самопомощь для себя сделала вид, что она первый раз с этим столкнулась и не знает, ну это как бы или обман, или нежелание тогда было участвовать в рамках разработки этой программы. Потому что министерство и создано именно для того, чтобы решать проблемы, которые накопились и по Донбассу, и по Крыму. И ничего не мешает депутатам активно участвовать в этом процессе. Но ведь Самопомощь, она имеет больше электоральную поддержку где? На западе Украины. На западе Украины такие уже сложившиеся свои восприятия и конфликта, и решения этой проблемы. И Самопомощь, скорее всего, подстраивается под настроение электората, не формирует, не объясняет, что приведет к миру, а что дальше будет провоцировать разрастание военного конфликта, гибель наших военных или дальнейшее экономическое объединение нашей страны, а тоже заигрывание с своим электоратом. Подстраивается, но наш электорат желает отделить Донбасс, желает. Давайте мы это будем. Наш Донбасс горит за то, что была там блокада и чтобы признали оккупированную территорию. Да, и вот они подстраиваются, не объясняя людям о том, что никто сегодня не признает, что эта территория оккупирована другим государством. Россия не признает даже, что она участвует в войне. Мы все знаем прекрасно, обвиняем Россию. Юридически никто не обвинил, то есть не доказал о том, что Россия является сегодня участником войны, я думаю, в международном плане. И потому сегодня, когда мы говорим, что эта программа плохая, пожалуйста, ее нужно дорабатывать, участвовать в этом вместе с министром. Министр открытый. У меня тоже может много претензий к этому. Но я стараюсь все свои претензии в конкретном диалоге доводить и дорабатывать эту программу.
Некоторые СМИ пишут о ваших президентских амбициях. Вы можете это прокомментировать каким-то образом?
Если бы у меня уже там были президентские амбиции, то я бы давно уже имел политическую партию. Потому что через политическую партию можно достигать результата. Понятно то, что делается сегодня в стране, и я вижу, как она разрушается. А я на самом-то деле, когда согласился быть губернатором, поставил на кон все, что до этого достиг. И, естественно, я хотел получить максимальный результат от того, что я потерял. Но я не вижу, что парламент это способен. Я не вижу, что этот президент способен на то, чтобы страну стабилизировать, и дальше она имела реальный экономический рост.
А кто из сегодняшних политиков?
Конечно же, нужно каждому брать ответственность на себя.
А кто из сегодняшних политиков мог бы потянуть эту ношу, в отличие от Порошенко?
Знаете, я считаю о том, что на сегодняшний день нам институт президентства вот в этой конфигурации нужно убрать. Нужно делегировать полномочия больше парламенту, только не этому парламенту, а новому парламенту. Или перетрансформировать этот парламент в рамках каких-то достижений договоренности в отношении конкретных целей, а не под кого-то. И нам нужен новый избирательный закон, потому что по старому избирательному закону у нас снова будут за гречку и за деньги или с админресурсом формировать парламент. Поэтому нам нужно изменить законодательство избирательное, после этого сформировать новое правительство, и новое правительство должно сформировать правительство, но правительство на этом этапе не должно быть политическим. Оно должно быть только профессиональным. После того, когда реанимация пройдет, дальше уже можно передавать политикам.
Ну, и хотелось бы, наверное, завершить наш разговор еще статусом все-таки этих территорий. И речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Так, вы сказали, что на международном уровне никто не признает оккупацию, и наше министерство по временно оккупированным территориям называет или предлагает именовать эти территории под эффективным управлением России. На ваш взгляд, действительно ли целесообразен и уместен такой термин, или все-таки нужно называть их, как и Крым, оккупированными территориями, и, как некоторые эксперты предлагают, распространить действие закона об оккупированном автономной республике Крым также и на отдельные районы?
С самого начала этого конфликта я постоянно говорил о том, что это российская агрессия, и что это террористический акт, который там распространился на всю территорию. То есть по факту это оккупированная территория. Но, к сожалению, это была задача руководства страны довести всему международному сообществу, что это реальная оккупация. Но, к сожалению, они этого не смогли сделать. И поэтому, там, как бы я не хотел, или не хотели бы там другие, Самопомощь, или все остальные украинцы, то это задача, которая стояла перед президентом, перед правительством, перед парламентом, и они обязаны были максимально сделать, чтобы была признана другая классификация. Это означает, что нужны были факты, доказательства юридическое. Этого не случилось. И поэтому сегодняшняя терминология, нравится или не нравится, она и такая, как ее озвучило министерство по оккупированным, по временно как бы оккупированным территориям. Поэтому это классификация международная, признанная всеми организациями, которые помогают в этом конфликте. Поэтому мы должны пока не успокаиваться на этом, доказывая, что эта территория оккупированная, но прежде всего нас никто не поймет и не будет нам помогать, если мы скажем, что будет блокада, если мы отказываться будем от тех украинцев, которые там живут или выживают, это 3 миллиона человек, если мы не будем оказывать гуманитарной помощи по инфраструктуре, то надо забыть вообще о международной поддержке, потому что гуманная составляющая для всех демократических стран является основополагающей. Это означает, что если террористы захватывают группу людей или там территорию, то задача всегда той власти, которая контролирует эту территорию, максимально помогать тем, кто там находится, и освобождать, кто находится под заложниками, кто является под контролем террористов.
Это был народный депутат Украины, позафракционный народный депутат Сергей Тарута. Напомним, что в течение 2014 года, до осени 2014 года, он возглавлял Донецкую областную государственную администрацию.